Сообщают метеорологи, циклон, который намерен испортить погоду на большей части европейской России, уже совсем близко. С ним грозовые дожди начались в странах Прибалтики, в Белоруссии и на Украине. В столице сегодня небольшой дождь, днем 13-15 тепла, по области 12-17 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем также временами дождь, температура воздуха 12-14 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Обманутые вкладчики продолжают голодовку. Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Будет ли сохранено историческое наследие Испании?
Главная тема утреннего эфира – события 1993 года. 13 лет со дня кровавого конфликта в Москве и в России, противостояние Верховного Совета и президента страны, 147 убитых по официальной версии. Вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям «Радио Свобода». Что вы помните о событиях октября 1993 года?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители столицы.
В Москве 7 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главным темам этого часа. На заседании Госдумы 4 октября будут рассмотрены проекты обращений в связи с голодовкой обманутых вкладчиков социальной инициативы. С начала этой акции идут уже 8 сутки. Госпитализировано 3 человека, но оставшиеся намерены продолжать голодовку, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В недостроенном здании на Цветном бульваре голодает около 40 человек. Один из них, Дмитрий Абраров, рассказал, что после выходных не было визитов никаких представителей власти. Он процитировал слова депутата Госдумы Валерия Гребенникова.
Подвел итог этому разговору, который был вот в пятницу, где мы голодаем, сказав, что мы на самом деле ничего вам не можем гарантировать, поскольку в нашей стране никто ничего никому не может гарантировать. Не прибавило нам оптимизма. Среди голодающих есть люди, которые собираются, несмотря ни на что, продолжать голодовку до момента полного обессиливания и просто потери сознания. Люди чувствуют абсолютную справедливость за собой и абсолютную несправедливость власти, которая по отношению к ним так поступает. У нас не остается, кроме как проводить эту голодовку до конца. Каков этот конец будет, мы не знаем.
Действительно, в подобных акциях эти люди участвуют впервые. Дмитрий Абраров, кандидат физико-математических наук, полгода назад не мог предполагать, что пойдет на митинг и тем более примет участие в голодовке.
Когда ты перед собой видишь злобливые лица блюстителей правопорядка в форме, в понедельник как раз меня пытались 4 милиционера затащить силком в автобус, но женщины так закричали, что, в общем-то, они отступили.
Дмитрий Леонардович особенно возмущает, когда вкладчиков социнициативы называют легковерными жертвами вложений в дешевое жилье. Если и жертвы, считает он, то совсем других процессов на рынке недвижимости.
Мы покупали жилье по совершенно рыночным ценам, действующим на тот момент. По социальной инициативе есть скрытые причины приостановки ее деятельности. Мы не исключаем того, что имел место передел рынка. До сих пор уже почти скоро будет год, как господин Карасев сидит. Но, тем не менее, от Генеральной прокуратуры никакой информации с конкретными обвинениями в адрес Карасева не предъявлено. Более того, компанию социальной инициативы возглавил муж внучки Ельцина. И это свидетельствует о том, что влияние семьи Ельцина на передел строительного рынка, как на лакомый кусок, оно имеет место быть.
До завтрашнего заседания Государственной Думы проекты обращения обсудят сегодня в Совете Думы. Уже известно, что в этих документах просят правительство принять неотложные меры по нормализации ситуации с обманутыми дольщиками, взять государственные обязательства по задолженностям перед гражданами и упростить порядок перевода земель из федеральной собственности в земли категории поселений. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
7 часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как и вчера, внимание центральных СМИ фокусируется на Грузии. Но если во вчерашних заголовках звучало главным образом слово «война», сегодня речь идет уже о блокаде. Активная фаза российско-грузинской дипломатической войны завершилась, пишет издание газеты. Заголовок на первой полосе выглядит так: на первый раз прощаются, но деньги запрещаются. Вчера российские офицеры, обвиняемые грузинскими властями в шпионаже, были переправлены в Россию, пишет «Коммерсант». Одновременно президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности начать диалог с Москвой. Между тем, Кремль успел ввести комплекс санкций против Грузии, и уступки со стороны Тбилиси уже не способны остановить запущенную машину. Встает страна огромная. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Время новостей, а теперь блокада. Москва и Тбилиси все-таки не смогли самостоятельно разрешить беспрецедентный конфликт, разгоревшийся после ареста в грузинской столице 4 российских офицеров в прошлую среду. Их судьба, судя по всему, решалась в Вашингтоне, полагает издание. И этот факт позволяет Москве больше не церемониться с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Вчерашний день стал переломным. Владимир Путин днем обсудил ситуацию по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем. Публикация на первой полосе «Ведомостей» также озаглавлена «Блокада». Россия сполна воспользовалась ситуацией со своими офицерами, обвиненными в шпионаже для сворачивания отношений с Грузией. Офицеры уже на свободе, но Россия в ответ ограничивает всякие контакты с Грузией, транспортные, почтовые, денежные. Руководство страны должно прийти в чувство, объясняют российскую позицию эксперты. Первая полоса газеты «Новые известия». Тут заголовок звучит так: «Трудности перевода». И внимание концентрируется на том, что спикер Госдумы Борис Грызлов выступил с идеей запрета денежных переводов в Грузию. Впрочем, даже коллеги председателя Нижней палаты по фракции убеждены, что ничего, кроме роста криминала и антироссийских настроений, это не вызовет. А пострадают прежде всего невинные люди. Публикация в российской газете озаглавлена «Точка возврата». Кроме этого, о Грузии пишут на первых полосах «Независимая газета» и «Известия». К другим темам. Москву атакуют исками, сообщают «Новые известия». Вооруженная борьба финнов за возвращение своей части Карелии и Карельского перешейка, проигранная в 1941-1944 годах, перешла в правовую область, сообщает издание. Российское посольство в Хельсинки получило в конце прошлой недели иск от имени 88 бывших владельцев объектов недвижимости на Карельском перешейке, а также их наследников, с требованием вернуть принадлежность лежащую им землю и постройки. Это уже вторая подобная атака. На предыдущий иск, поданный от имени всего 3 переселенцев из Карелии, ответа не последовало, и дело было передано в Европейский суд по правам человека. Истцов это только воодушевило. Ну а в центральной публикации на первой полосе «Новых известий» речь идет о том, что Генеральная прокуратура в очередной раз продлила срок следствия по делу о краже экспонатов из Эрмитажа. Судя по всему, это громкое дело ожидает участь тысячи других, расследования которых растягиваются на долгие годы. Все это время обвиняемые гробят в тюрьме здоровье, их родственники влезают в долги, чтобы оплатить услуги адвокатов, а потерпевшие не могут защитить и реализовать свои права. Новые известия выяснили, что у следственной волокиты есть множество разнообразных причин, и изменить ситуацию могут лишь глубокие реформы. Тайны следствия. Первая полоса «Новых известий».
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Из Тбилиси в Москву доставлены российские офицеры, обвиняемые грузинскими властями в шпионаже. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Время политики. Выборы в Государственную Думу Астраханской области, региональные выборы в Самаре, Карелии, Ставропольском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Все это в программе «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с событий в Санто-Доминго, в столице Доминиканской Республики. Там вчера стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. В первый день были разыграны 3 комплекта наград, и все 3 золотые медали выиграли спортсмены Китая. Ли Чжен победил в весовой категории 56 килограммов, Кью Ле в категории 62 килограмма, а у женщин Янь Лан победила в категории 48 килограммов. Сегодня в состязаниях женщин в категории 53 килограмма чемпионкой стала вновь спортсменка из Китая Куи Хонся, завоевавшая для своей сборной 4-ю золотую медаль. А попутно она установила и 2 мировых рекорда: 128 килограммов в толчке и 226 килограммов в сумме двоеборья. Обладательницей серебряной награды стала Рема Лисас Срумбивас из Индонезии, а бронзовой Суда Чали Пай из Таиланда. А мужчины состязались в категории 69 килограммов. Победу здесь по сумме 2 упражнений завоевал француз Венселас Дабая. Обладателем большой серебряной медали стал китайский спортсмен Ши Джион, бронзовый болгарин Демир Демирев. В общем зачете, в командном зачете у сборной Китая 4 золотые, 1 серебряная медаль и абсолютное и безоговорочное лидерство. У сборной Франции 1 золотая медаль, у команд Колумбии и Таиланда по 1 серебряной и бронзовой награде. В понедельник в Элисте продолжился матч за титул чемпиона мира по шахматам. 6-ю партию болгарин Веселин Топалов и россиянин Владимир Крамник завершили в ничью. Счет в матче стал 3,5 на 2,5 в пользу Крамника. Однако российский гроссмейстер перед этой партией распространил заявление, в котором заявил о том, что оставляет за собой право оспорить результаты несыгранной 5-й партии, в которой техническое поражение было ему присуждено. И после этой партии счет стал 3-2 в пользу Веселина Топалова. Далее о теннисе. Отложенный из-за дождя финал теннисного турнира в индийском городе Мумбаи был сыгран вчера. Россиянин Дмитрий Турсунов выиграл у Томаша Бердаха из Чехии 6-3, 4-6, 7-6. Это первый титул в карьере российского теннисистка. Россиянка Мария Кириленко не смогла выйти во второй круг турнира в Токио. В понедельник она проиграла японке Акико Моригами со счетом 6-1, 2-6, 6-7. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
16-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом» открылся в Санкт-Петербурге спектаклем «Фауст» литовского театра «Мена Фортас», рассказывает Марина Тимашева.
«Балтийский дом» вот уже несколько лет составляет программу по тематическому принципу. И в этом году она называется «Польский акцент». В афише действительно представлены спектакли «Збигнев Запасевич играет Бекета» и «Космос» по пьесе Витальда Гамбровича в режиссуре Ежи Яроцкого. Но открылся фестиваль спектаклем великого литовского режиссера Эймунтаса Некрошуса «Фауст». Его мировая премьера состоится в конце октября в Италии, то есть можно считать, что в Петербурге прошла генеральная репетиция. Эймунтас Некрошус – поэт, мыслящий театральными образами. Они всегда берут начало в самом тексте произведения и всегда приводят совсем не к тем выводам, на которых настаивали авторы. «Фауст Некрошуса» – история о том, что спор Господа и Мефистофеля стоил жизни совершенно невинного существа – Гретхен, о том, что заложником у всесильных всегда оказывается слабый человек. Образные ряды Некрошуса изобильны. Каждого из них хватило бы на 3-4 спектакля среднестатистического режиссера. И опыт Некрошуса совершенно опровергает расхожую мысль о том, что для обновления театра необходима современная драматургия. Некрошус ставит только классику, но только о нем можно говорить как о создателе совершенно неповторимого театрального языка. Вторым спектаклем фестиваля стала «Долгая жизнь нового рижского театра» в постановке Алвеса Херманиса. Это серия почти бессловесных актерских этюдов, структурированных жесткой режиссерской волей. Молодые актеры играют глубоких стариков. Все они принадлежат разным социальным слоям, все почти беспомощны. Внешний мир к ним равнодушен, они отвечают ему взаимностью. Рожденные при советской власти, они влачат нищенское существование при власти нынешней, столь же несчастные у Бога, на которое были обречены прежде. Для стариков ничего не изменилось, как в России, так, судя по спектаклю, и в Латвии. Из торжеств фестиваля «Балтийский дом» следует выделить награждение лауреатов премии «Балтийская звезда». В этом году ими стали Эймунтас Некрошус, выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий и замечательный финский режиссер Аки Каурисмяки. Награды им были вручены лично в красивейшем Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Накануне Аки Каурисмяки встречался в кинотеатре «Родина» со своими зрителями и поклонниками, а в помещении театра «Балтийский дом» проходит выставка «Кшиштоф Пендерецкий» в польском театральном плакате. Марина Тимашева, Радио Свобода из Санкт-Петербурга.
В Москве 7 часов 22 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новая акция Националь-большевистской партии. Это тема обозрения нашего коллеги Андрея Шароградского «Русский политический интернет».
Понедельник принес очередное сообщение о попытке активистов Национал-большевистской партии провести громкую акцию. Более 50 лимоновцев пытались прорваться в здание Государственной Думы. В отличие от захвата здания Минфина на прошлой неделе, безуспешно. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин, анализируя деятельность НБП в своей статье «НБП за Путина», отмечает, что в конечном счете подобными акциями лимоновцы вредят сами себе.
Их главный слоган – «Деньги народу, чиновники – уроды». Вполне пригодные для использования где-нибудь в Министерстве обороны или администрации Краснодарского края. На этот раз никак не соответствовал действительности. Известно, что замминистра финансов госпожа Голикова по прозвищу «Мисс Бюджет» является одной из самых очаровательных женщин как на нашей властной вертикали, так и, не побоюсь этого слова, горизонтали. Явная промашка со второй частью слогана вызвала естественное сомнение и по отношению к первой – деньги, которые нацболы требовали вернуть народу. При ближайшем рассмотрении оказались вкладами, обесценившимися в ходе либерализации цен 92 года. В устах, скажем, разъяренных бабушек и дедушек такого рода требование выглядело бы вполне уместным, хотя всяко невыполнимым. Но когда с тем же самым пришли не слишком одаренные творческой фантазией внучки, трагедия стала осязаемо попахивать фарсом. Так и представляешь себе юного нацбола, 15 лет, не трогавшего заветную в раннем детстве копилку, а теперь вдруг расколовшего глиняную свинюшку в надежде прошвырнуться благодаря трудовым сбережениям куда-нибудь на Ибицу. И какое же честного парня постигло разочарование?
Впрочем, у действий лимоновцев есть куда более серьезный и весьма печальный для российской действительности аспект, пишет Дмитрий Травин.
Хорошо известно, что в экспортном исполнении главный кремлевский продукт, называющийся «суверенная демократия», имеет некоторые особенности. Его раскрутка на встречах с лидерами «Большой восьмерки», ведущими западными политологами или акулами американскими пера сводится в основном к упоминаниям убогости нашего народа, рассказам о том, как страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а также к разъяснению роли Владимира Владимировича Путина в противостоянии лихому человеку, о котором предупреждал еще сам Победоносцев. Чтобы нагнать побольше страху, в свое время был даже раскручен проект «Родина» во главе с Глазевым и Рогозиным. Затем Кремль героически расправился с этим рожденным им же самим чудовищем, а вот нацболы играют на стороне Кремля совершенно бесплатно. Иначе говоря, чем больше наши подростки играют в нацбол, тем выше мировой авторитет Путина, как наиболее ответственный из всех реальных российских сил. Тем сплоченнее ряды наших, которые, потренировавшись на своих ровесниках, подставляющих для удара задницу, когда-нибудь повернут оружие против иного врага. Более того, даже не блещущий интеллектом российский избиратель из глубинки сегодня совершенно справедливо отмечает, что он значительно умнее нацболов. А поскольку именно они выглядят ядром оппозиции, выходит, что лучше Путина у нас никого нет.
Судя по реакции Кремля, в окружении Путина ситуацию с нацболами хорошо понимают, возможно, даже управляют ей, полагает Дмитрий Травин.
Я не могу знать, управляют этим или нет. Я не сторонник конспирологических теорий, но, в принципе, всегда можно допустить, что умные политтехнологи со стороны власти тем или иным образом могут направлять естественно идущие процессы. Скажем так, я уверен, что подавляющее большинство, если не почти все нацболы, искренне стремятся к антипутинской, антикремлевской деятельности. Но мы часто видим, что если власть действительно обеспокоена кем-то или чем-то, скажем, независимой телекомпанией, то власть очень быстро предпринимает меры. А в отношении нацболов мы видим, что меры часто такие травоядные, и по-настоящему нацболы страдают только в том случае, если затрагиваются интересы и имидж лично президента Путина. А очень часто и в отношении нацболов не предпринимается по-настоящему серьезных акций. Я не исключаю того, что кто-то из Кремля может регулировать, так сказать, степень серьезности воздействия на них в зависимости от того, на кого нацболы наезжают. На самого президента или на людей, которых, может быть, и сам президент хотел бы как-то вот держать на крючке.
НБП за Путина. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 7 часов 27 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 октября, во вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Будет ли сохранено историческое наследие Испании? Верховный совет против президента России 13 лет назад.
Именно это противостояние 13-летней давности и является сегодня главной темой утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». По прошествии 13 лет аналитики по-разному оценивают события октября 1993 года. Разумеется, и жители России, и не только России, также относятся к этим событиям по-разному. Что вы помните о событиях октября 1993 года? Этот вопрос сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Вот один из ответов. Николай Ломов из Санкт-Петербурга пишет. В 1991 году Ельцин получил Руслану Хасбулатову написать Конституцию. Хасбулатов выдал проект, где власть президента была очень ограничена. Ельцин расстрелял этот проект и в 1993 году выдал свой, где власть президента была неограниченной. Еще одно сообщение на наш пейджер. Мне это запомнилось взятием штурмом Останкино, а вовсе не расстрел толпы. Я очень хорошо помню обращение актрисы Лии Ахеджаковой. Действительно, актриса Лия Ахеджакова выступала тогда на, по-моему, в российском телевидении, очень эмоционально призвала защищать власть президента. И еще одно короткое сообщение. В 93-м году победило самодержавие, считает господин Антипенко.
Алексей, а что вы помните о событиях 13-летней давности?
Я помню очень хорошо, потому что я был их активным участником. Я шел по улице, когда шла знаменитая атака последователей, сподвижников Александра Рудского на Белый дом с целью деблокады. И вот эта вот атака по Садовому кольцу, когда милиция и пожарные просто бежали, очень быстро бежали, а за ними гнались разъяренные толпы, увлекая за собой всех, кто шел в это время мимо, буквально иногда физически хватая за собой, увлекая людей. Вот это вот было самое запоминающееся. Ну, а потом стрельба, танки, это все навсегда остается в памяти. Просто такое забыть трудно. Законно избранный президент расстрелял законно избранный парламент. Такое могло быть, наверное, только в России.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. В гости приглашен автор книги «Анатомия Карибского кризиса» Серго Микоян. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву доставлены 4 российских офицера, освобожденных из-под ареста в Грузии, где их обвиняли в шпионаже. Власти Грузии передали офицеров председателю ОБСЕ Карлу де Гюхту, прибывшему в Тбилиси. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал освобождение россиян жестом доброй воли, однако вновь заявил при этом, что в Грузии есть весомые доказательства их вины. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. Владимир Путин в телефонном разговоре с Джорджем Бушем заявил, что Москва считает неприемлемой какую-либо поддержку другими государствами, деструктивной, по выражению Путина, политики Грузии. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа вблизи островов Малой Курильской гряды, сегодня передан Японии. 21 сентября суд приговорил японского капитана к штрафу по обвинению в незаконном пересечении российской границы и браконьерстве. Судно было конфисковано. В Ираке за минувшие сутки по меньшей мере 19 человек были убиты и 14 похищены. Три члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии, все трое уроженцы Алжира. В секторе Газа в столкновениях между вооруженными сторонниками движений Хамас и Фатх в понедельник погиб по меньшей мере один человек. Ранее глава палестинской автономии, лидер Фатх Махмуд Аббас и премьер-министр, один из лидеров Хамас Исмаил Хания, призвали палестинцев к прекращению междоусобного конфликта. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН. Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали в понедельник при голосовании в Совете Безопасности ООН 14 из 15 его членов. Американцы Эндрю Файер и Крейг Меллоу стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за этот год. Ученые удостоены этой награды за открытие общего для всех клеток механизма, с помощью которого они противостоят атакам вирусов.
По прогнозам синоптиков, циклон, который намерен испортить погоду на большей части Европейской России, уже совсем близко. С ним грозовые дожди начались в странах Прибалтики, в Белоруссии и на Украине. В столице небольшой дождь, температура воздуха днем 13-15 градусов, по области 12-17 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем временами дождь, температура 12-14 градусов.
7:32 в Москве. На волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По прошествии 13 лет многие люди по-разному оценивают события октября 93 года. Кто-то называет их концом буржуазно-демократической революции, которая началась в России в августе 91 года. Другие считают, что именно эти события стали отправной точкой на пути становления России как правового государства. Свое мнение и у политолога Дмитрия Фурмана. Он считает, что в октябре 93 года в России победили демократы, но не демократия. Интервью с Дмитрием Фурманом записала корреспондент Радио Свобода Марина Тарачешникова.
Я считаю, что события 93 года это было не первым. Первый был еще в декабре 91 года во время Беловежья, но очень важным шагом к той естественной эволюции, которая привела нас к тому, что мы сейчас имеем. И еще будет вести нас дальше. То, что субъективно сторонники президента и в 91-м, и в 93-м году, сторонники Ельцина, были, ну, условно, скажем так, буржуазными демократами, прямо не связано с тем, что у них получилось. В свое время французская революция шла под лозунгами свободы, но тут же она привела естественным образом к Робеспьеру, затем к Наполеону. Есть естественные, независящие от субъективных намерений людей и от их идеологии путь развития. В этом пути 93-й год – важная веха.
А что бы вы назвали прямыми последствиями событий 93-го года в нынешней жизни?
Ну, прежде всего, в 93-м году было окончательно определено, что хозяин в стране один, и реальных противовесов ему не будет. Это важнейший, скажем, шаг. Следующий логический из-за этого шаг, вытекающий, что переизбрать хозяина нельзя. Дальше идет еще один логический шаг. Кого хозяин назначит преемником, тот и будет. Следующий логический шаг. Никто не имеет права сопротивляться хозяину. Ну и так далее и тому подобное. Можно быть субъективно сторонником, абстрактно сторонником демократии. И тем не менее, фактически быть диктатором. Ленин субъективно был сторонником отмирания государства.
То есть я правильно вас поняла, что, на ваш взгляд, это была победа демократов, но не демократии?
Совершенно правильно.
А победа над кем?
Победа двояка. Во-первых, победа, безусловно, над силами, ну, скажем, реакции, над силами старого режима. Но так же, как победа демократов не значит победы демократии, так и победа над силами старого режима не значит победы демократии также, потому что в истории все куда сложнее. Это во-первых. А во-вторых, это была победа просто, победа считающей себя, объявившей себя демократией, клики во главе с Ельцином, если так можно выразиться, над соперниками. Неважно тут уже, какие они. Конечно, среди тех, кто поддерживал и помогал парламенту, было громадное количество приверженцев советской власти и красно-коричневых, как называли. Но известно, что во главе-то этой партии стояли Хасбулатов, который не только сторонником, а на втором месте после Ельцина, и Рудской.
О событиях 1993 года рассказывал и рассуждал политолог Дмитрий Фурман. С ним побеседовала наша коллега Марьяна Тарачешникова.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы помните о событиях октября 1993 года? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Что-то наподобие путча было. Кто чего, за что боролись. Кто-то с кем-то боролся, а кто, что это было. К сожалению, затрудняюсь даже сказать.
Я жила на севере, это прошло совершенно незамечено. Абсолютно спокойно было. Но я думаю, не к лучшему все поменялось.
Плохо помню. Ельцин там что-то предпринял.
Не помню. Август. Там у нас дефолты какие-то происходили.
Сейчас я затрудняюсь ответить. Я живу такой жизнью активной, что у меня много событий происходит каждый год. Поэтому не вспомню 93-й год. Не помню.
Ничего, абсолютно ничего не помню. Ну, август говорит, октябрь ничего мне не говорит. Потому что вы мне напомните, мне интересно.
Я хотя и, в общем-то, слежу за событиями, 93-й год, в октябре 93-го нет. Выборов не было, ничего не было, переворотов не было. Конституция, я знаю, когда там была 7 октября, была принята, я не помню, а больше ничего такого не знаю.
Очень много происходило, с деньгами была заморочка, нас обирали, обманывали, не помню.
Нет, не помню октябрь 93-го. Я здесь не был, в России, и мне не хочется этот период вспоминать.
Почти ничего, октябрь, перестройка. Ну, плохо помню, правда, не интересуюсь политикой совершенно. Телевизор не смотрю уже давно, зачем? Вот 91-й вспоминается, а 93-й нет.
Когда расстреливали Верховный Совет с Русланом Хасбулатовым, Рудским, тогда мало об этом освещены были. Но помним, что в Москве была такая стрельба, которая 91-й год не сравнится. Оценка была одна, потому что Ельцин захватил себе всю власть, и что там демократическая Россия или еще какая-нибудь, просто перешла в руки Ельцина, и не могло больше никакого существовать государства, и на возврат хотя бы территориальных нашей родины, я имею в виду бывшего Советского Союза, уже не осталось надежды в то время.
Вы знаете, так жалею, что не сместили, может быть, я человек другого поколения, я так жалею прошлое время. Мою беззаботную юность, мою беззаботную зрелость, мой завтрашний день стабильный. Мне страшно здесь жить. Понимаете, мне сейчас страшно жить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Что вы помните о событиях октября 93-го года? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:38 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Компания Intel продемонстрировала прототип недорогого ноутбука. Компания Cisco вложит в экономию Турции $275 миллионов. Об этом и еще кое о чем в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Intel продемонстрировала прототип недорогого ноутбука ClassMate. Его стоимость составит $400. Массовое производство ClassMate начнется в первом квартале следующего года. Первые поставки запланированы в Мексику, Бразилию, Нигерию и Индию. О технических характеристиках ноутбука ClassMate рассказывает Владимир Губайловский.
Основой ноутбука станет процессор Celeron M. Объем оперативной памяти составит 256 мегабайт. Дисплей с диагональю 7 дюймов будет поддерживать разрешение 800 на 480 пикселей. На компьютере будет устанавливаться операционная система Windows XP. Intel предлагает свой компьютер в качестве альтернативы ноутбуку, который разрабатывает лаборатория Media Lab Массачусетского технологического института. Компьютер Intel несколько мощнее, но в 3 раза дороже.
Новости коротко. Президент и главный исполнительный директор компании Cisco Systems Джон Чемберс объявил, что Cisco планирует в ближайшие годы вложить $275 миллионов в развитие экономики Турции. Прежде всего, будет развиваться широкополосная связь и сфера образования. Cisco планирует открыть в Турции 200 сетевых академий, где сможет пройти обучение каждый турецкий студент. Аналитическая компания Instead опубликовала прогноз развития сайтов, которые размещают контент, созданный пользователями интернета. Основой анализа стали сайт блога в MySpace и сайт видеороликов YouTube. Согласно прогнозу Инстед, в 2010 году доходы от рекламы, размещенной на сайтах любительских видеороликов, превысят 850 миллионов долларов. Компания Google опубликовала список финалистов ежегодного конкурса разработчиков программного обеспечения Google Code Jam 2006. Соревнования должны выявить талантливых программистов, которые в дальнейшем могут быть приняты на работу в компанию Google. В конкурсе Google приняли участие 20 тысяч программистов, 100 из которых вышли в финал. Среди них каждый третий представляет Россию. Победитель будет определен 27 октября в ходе финального состязания, которое пройдет в Нью-Йорке. Первая премия составляет 10 тысяч долларов.
Вы слушали «Панораму высоких технологий». Ее подготовил Владимир Губайловский, а представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Хотела бы представить редакционный комментарий в газете «Ведомости». Озаглавлен он «Голый пистолет» и посвящен главной теме сегодняшних российских СМИ – это Грузия. Хочу попутно заметить, что не только «Ведомости» комментируют обстановку, и в «Коммерсанте» тоже есть на эту тему комментарии, и в других газетах аналогично. Итак, «Ведомости», «Голый пистолет». Эти люди думают, что, находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Слова Владимира Путина на заседании Совета Безопасности заставляют вспомнить риторику советского времени, пишут «Ведомости». Что-нибудь вроде «пододобрительные кивки из-за океана». В качестве одобрительных кивков выступают блокирование штатами резолюции ООН, внесенной Россией, и осуждающие действия Грузии, недавний прием Михаила Саакашвили Джорджем Бушем и антироссийское выступление президента Грузии в ООН, ускорение процесса вступления Грузии в НАТО. Эти кивки на самом деле бальзам на души российских руководителей. Как же? Ведь нас снова воспринимают как противника. И дело не только в Грузии. Резкие заявления вице-президента Соединенных Штатов Ричарда Чейни по поводу российской демократии, американские санкции к российским компаниям, сотрудничающим с Ираном, споры по поводу Украины, Сирии, Хамас, Хезболлах, публичное осуждение ими и поддержка нами политики Венесуэлы и Кубы – все эти коллизии последнего времени дают пищу для иллюзий о скором восстановлении биполярного мира времен Холодной войны. Все это вызывает радостное возбуждение у наших ястребов. И вот уже мы слышим бодрые комментарии по поводу ситуации в Грузии от министров, военных, депутатов. Это же настоящее серьезное дело, не какая-нибудь монетизация льгот. Это же почти война. Можно с трагической миной на лице констатировать, что, мол, мы все дипломатические ресурсы исчерпали, а дальше вы сами понимаете, что бывает. Нам бы не хотелось, конечно, нас подталкивают под одобрительные кивки из-за океана. Это не девиантное поведение. Такая модель заложена в подсознании нынешних руководителей профессиональным воспитанием и опытом жизни в Советском Союзе. Надо сказать, что аналогичная модель западной сборки, правда, заложена и в подсознании американских ястребов. И они по привычке хотят холодно воевать с Россией. Допустим, что имиджевая цель формирования ситуации, позволяющей говорить о равном противостоянии США и России, российским руководством достигнута. Возможно даже, что она важна. Но, к сожалению, ее еще очень долго будет легко поставить под сомнение. Сравнив, например, размеры экономик государств. В мировой экономике Россия относительно Соединенных Штатов занимает почти такое же место, как Грузия относительно самой России. Грузинский ВВП составляет меньше 1% российского, а российский меньше 6% американского. Но главное, конечно, не размеры. Структурные реформы в российской экономике остановились. Она остается сырьевой. В первом полугодии 2006 года доля энергоресурсов в экспорте превышала 70%, а по словам замминистра финансов Сергея Шаталова, до 50% доходов российского бюджета составляют нефтегазовые поступления. Кроме голландской болезни, нашу экономику отличает один из самых высоких в мире разрыв в доходах между богатыми и бедными. По последним данным Росстата, он составляет 25,3 раза, а в США речь идет о 10 разах. В общем, есть чем заняться дома. Тем более, что доходы от экспорта получают вовсе не те патриоты, которые работают за 4000 рублей в месяц в провинциальной школе, больнице, котельной, магазине. И ненавидят Саакашвили после просмотра теленовостей.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. В Ираке за минувшие сутки по меньшей мере 19 человек были убиты, 14 похищены. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышена до нового рекордного уровня – более $237 за тонну. Это почти на 9% выше действовавшей ранее ставки. Пошлины на экспорт нефти из России пересматриваются правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти «Юрал» составила примерно $69 за баррель или $504 за тонну. Государственная Дума России планирует в среду рассмотреть законопроект, дающий правительству право в экстренных случаях вводить запрет на проведение банковских операций, а также банковских и почтовых переводов из России в отдельные страны и регионы. Как сообщил председатель палаты Борис Грызлов, эта инициатива напрямую связана с обострением российско-грузинских отношений. По данным Центрального банка России, во втором квартале объем только денежных переводов частных лиц из России в Грузию составил более 80 миллионов долларов. Это более 4% объема ВВП Грузии, который в 2006 году оценивается в 7,8 миллиарда долларов. Правительство России намерено, начиная с 1 октября, повысить на 11% ставку первого разряда единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений. Как сообщили представители Федеральной службы труда и занятости, соответствующее постановление, как ожидается, будет принято правительством на следующей неделе. С 1 мая тарифная ставка первого разряда единой тарифной сетки уже была повышена на 15% до 1100 рублей. Средний размер трудовой пенсии в России к 2009 году увеличится примерно на 85% по отношению к уровню 2005 года, говорится в материалах Министерства финансов. В результате, как прогнозируется, доля пенсионеров, доходы которых ниже прожиточного минимума, в общей численности пенсионеров в стране сократится с нынешних 27% до 15%. Сегодня прожиточный минимум в среднем по стране составляет примерно 3 500 рублей в месяц. Японская электротехническая компания «Хитачи» построит в Чехии завод по производству жидкокристаллических и плазменных телевизоров для европейского рынка. Проект оценивается почти в $70 миллионов. Новый завод откроется в будущем году, а к 2008 году объем выпуска составит 140 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания «Тосиба» подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров в месяц.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек. Курс евро 33 рубля 97 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
В Москве 7:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 3 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
3 октября 2004 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». Ведущий передачи Егор Яковлев беседует с деканом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским. Тема разговора «Свобода и независимость прессы». У микрофона слушатель из Москвы Анатолий.
Вы говорили о том, что в настоящее время, к сожалению, газеты принадлежат олигархам, просто говоря. И привели пример Рафа Шакирова, которого уволил Потанин. Но ведь не Потанин его уволил за его поступок. Потанин уволил его из страха перед верхом. И все олигархи исходят из этого. Поэтому по ключевым вопросам пресса принадлежит не олигархам. Олигархи имеют свою какую-то крохотную нишу, где они там могут резвиться. Но, повторяю, по ключевым вопросам пресса принадлежит государству.
Егор Яковлев.
Вы совершенно правы. Я вам должен просто поклониться, потому что общая газета перестала существовать именно потому, о чем вы говорите.
Ясен Засурский.
Вот вопроса о том, насколько независимым может быть журналист. Я вот в связи с этим вам хотел рассказать историю о встрече, которая у меня была с известным американским писателем Куртом Воннегутом. Я хотел у него попросить разрешения перепечатать некоторые его рассказы. Он мне говорит: вы знаете, эти рассказы я писал из-за денег. Вы не печатайте их. А вот когда я стал известным, то я могу писать то, что я хочу. Вопрос очень сложной независимости. И независимость журналист, в конце концов, может завоевать только при своем таланте и при существовании определенного порядка издательского, которое делает видного, хорошего журналиста необходимой частью вот этого газетного, журнального, телевизионного механизма, когда без него не обойдешься.
В общем, я должен сказать, что не только материальное положение обеспечить независимость журналиста. Во-первых, мы с вами прожили жизнь, когда журналисты получали гроши и были значительно более порядочны, чем сегодня. Спору не подлежит. Второе, человек должен, ну, хоть как-то владеть собой, своими желаниями, своим умением. Если у человека этого ничего нет, все зависит только от материального обеспечения, то ничего доброго не дождетесь. Я для себя вывел такую формулу, что мужчина начинается там, когда человек умеет действовать согласно своим убеждениям.
Программа «Поговорим с друзьями о России». Радио «Свобода». 3 октября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Испанская земля хранит множество археологических древностей разных эпох. Как испанцы относятся к историческому наследию? Удается ли сохранять его в условиях дороговизны земли и интенсивной застройки городов? Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Разумеется, в Испании есть строгие законы, охраняющие памятники прошлого. Однако на практике все зависит от степени цивилизованности того или иного градоначальника и его интереса к историческому наследию. Примеров множество. В конце 70-х годов, когда мэром Мадрида был профессор Энрике Тьерно Гальван, выдающийся представитель испанской либеральной интеллигенции, к памятникам старины было особое отношение. В те времена на одной из улиц старой части города снесли ветхое здание и обнаружили остатки городской стены, построенные еще арабами в IX веке. Муниципалитет тут же приобрел участок, где стоял разрушенный дом, запретил здесь любое строительство и открыл остатки стены для всеобщего обозрения. С тех пор сюда водят на экскурсии школьников и туристов. При нынешнем мэре в Мадриде все по-иному. Он прославился как инициатор дорогостоящих и, по оценкам специалистов, никому не нужных строительных проектов. При осуществлении одного из них, прокладки многокилометрового туннеля на окружной автомагистрали, были обнаружены остатки строений периода Римской империи. По ним тут же прошлись бульдозером, ведь не закрывать же мэрский проект из-за каких-то древних мозаик и мраморных колонн. Полная противоположность мадридскому, мэр города Толедо, древней столицы Испании, Хосе Мануэль Молина. Отношение к историческому наследию у него особое, рассказывает мадридский историк и писатель Сесар Видаль. Толедо – город, сыгравший важную роль в истории Испании. Недавно при попытке начать строительство в пригороде нового жилого квартала были обнаружены остатки древней столицы вестготов, владевших Испанией в период между римским и арабским владычеством. Вестготы, выходцы из Германии, создали первое единое независимое испанское государство. А найденные руины – единственные в мире дошедшие до нас свидетельства их быта и культуры. Мэр Толедо, получивший известие о находке, приказал немедленно остановить строительство и пригласил в город большую группу археологов из Мадрида. Это решение вызвало негодование строительной компании, ранее купившей у частных лиц участки земли, а также будущих жильцов квартала, которые уже внесли задаток за новые квартиры. Однако Хосе Мануэль Молина не склонен уступать и, как он заявил, не допустит, чтобы уникальные археологические ценности навсегда пропали для Испании. Сесар Видаль. Вполне логично, что у Толедо, города-музея, где сосредоточены памятники древней культуры нескольких цивилизаций – римской, христианской, арабской и еврейской – такой мэр, страстный защитник старины. Городу просто повезло. Кстати, о борьбе мэра Толедо за сохранение исторического наследия известно далеко за пределами Испании. 6 октября в посольстве России в Мадриде господину Молини будут вручены сразу две награды – ордена от правительства России и Русской Православной Церкви. Ведь именно усилиями мэра в Новгород была возвращена утраченная во время Второй мировой войны святыня – крест Софийского собора. И еще один пример из испанской действительности. Речь идет о самом древнем в стране городе – Кадису, что на юге Испании, как минимум 3000 лет. Основан он был финикийцами, затем во времена римского владычества был главным портом Иберийского полуострова, рассказывает кадисский журналист Рикардо Пиральта. Жители Кадиса ощущают себя преемниками исторических традиций, существующих тысячи лет. У нас под ногами бесценные археологические свидетельства, которые пока еще не открыты, ведь над ними здания поздних эпох, жилые кварталы, административные учреждения. Нам приходится только догадываться, что хранит в себе земля Кадиса. Время от времени археологи преподносят жителям Кадиса все новые и новые сюрпризы. Так, после пожара в городском районе Санта-Мария в 1981 году они обнаружили часть римского амфитеатра постройки первого века до нашей эры. Как утверждают ученые, Кадисский амфитеатр был самым большим в Европе после амфитеатра Помпея в Риме. Но беда в том, что открыть все грандиозное сооружение для обозрения до сих пор не удается из-за многочисленных жилых зданий, построенных над ним за последние два века. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Российско-грузинское противостояние. Разоблачена крупная литературная мистификация. Верховный совет против президента России 13 лет назад.
Именно это противостояние 1993 года и является основной темой утреннего эфира «Радио Свобода». Я напомню, что мы обращаем к слушателям «Радио Свобода» следующий вопрос. Что вы помните о событиях октября 1993 года? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.